кошелек. Звон денег в каждой новости.
Кирилл Бакиев у микрофона, а с нами на связи финансовый аналитик Виталий Калугин. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, займемся тем, что посмотрим, что же происходит с экономикой, деньгами и прочими вещами. Персональный кредитный рейтинг россиян в сентябре резко вырос и достиг максимума за этот год. Однако, как отмечают в Национальном бюро кредитных историй, откуда, собственно, и пришла эта информация, дело не столько в том, что заемщики стали более добросовестными, сколько в том, что банки стали жестче относиться к новым клиентам и охотнее выдавать кредиты тем, у кого этот самый кредитный рейтинг выше. Виталий, у вас есть понимание того, почему это действительно происходит, и хорошо это или плохо, что банки осторожнее относятся к выдаче кредитов теперь?
Ну, мне трудно добавить тому, что вы уже сказали. Действительно, банки понимают, что потребительские кредиты в течение ближайшего года-полутора будут под риском, и поэтому они уже сейчас выдают кредиты только тем, кто этот риск, скорее всего, не реализует. То есть не дают овердрафты по кредитным картам тем, кто, скорее всего, их просрочит, и не выдают потребительские кредиты тем, кто является ненадежным. Это вполне себе закономерный процесс.
Ну, то есть, получается, в некотором смысле такая ситуация стимулирует россиян как-то серьезнее относиться к своей кредитной истории и понимать, что за этим нужно следить.
Я думаю, что средний россиянин о своей кредитной истории вообще не осведомлен, а вот банки о них осведомлены очень хорошо.
А почему так получается? Ведь у нас довольно много людей берут кредиты и потребительские, и не только.
Да, но, скорее всего, свою кредитную историю они не заказывают, потому что это отдельная довольно платная услуга. А вот банки об этом хорошо знают. И поскольку потребительские кредиты чаще всего являются беззалоговыми, но никто не берет в залог тот же самый холодильник, то проще отказать и не предоставить кредит, и тем самым кредитный рейтинг в среднем вырастет.
Виталий, насколько понимаю, вторая сторона этого вопроса в том, что, несмотря на то, что банки осторожнее подходят к выдаче заемных средств людям, тем не менее необходимость в этих средствах у людей меньше не становится, и они обращаются к микрофинансовым организациям. Собственно, на это многие эксперты обращают внимание, что потом это чревато не очень хорошими условиями. Согласны ли вы с этим или нет?
К сожалению, да, люди, которые не могут взять потребительский кредит на самое необходимое по ставке, пусть может быть и больше рыночной, но не получают эту ставку от банков, идут в микрофинансовые организации, получают краткосрочный кредит под конские проценты и потом попадают в кредитную кабалу. Это достойно самого большого сожаления.
Я правильно понимаю, что сейчас с этими организациями пытаются что-то сделать, но пока не особо получается?
Ну почему же? Центральный банк очень сильная структура, и сейчас микрофинансовые очень хорошо регулируются, их отсеивают, к ним применяют те же самые методики по управлению рисками, как и к банкам, и к некредитным организациям, поэтому рынок микрофинансовых организаций очень скоро станет крайне цивилизованным.
На ваш взгляд, Виталий, вот эта тенденция сохранится с тем, что персональный кредитный рейтинг у россиян будет по-прежнему расти, 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 и банки все менее охотно будут выдавать кредиты новым клиентам, а будут работать только со старыми и надежными?
Скорее всего, нет. Вот то, что мы сейчас видим, это примерно такой локальный максимум, и банки все-таки будут вынуждены выдавать кредиты менее надежным заемщикам, и персональный кредитный рейтинг, который мы сейчас видим, это нечто вроде максимума. Дальше будет немножечко похуже, но не значит, что банкам это тоже будет как-то опасно. Нет, все будет нормально.
Угу, понятно. Еще одна история. «Газпром» поставил рекорд по добыче на арктическом шельфе. В компании отметили, что промышленный приток голубого топлива составил более 1 миллиона кубических метров в сутки. Такого результата не удавалось достичь ни на одном месторождении на российском арктическом шельфе. Сейчас извлекаемые запасы газа на ленинградское месторождение оцениваются почти в 2 триллиона кубических метров, и относятся к категории уникальных. Также еще известно, что 19 октября суточный объем поставок газа из России в Китай, как сообщает «Газпром», на 20% превысил обязательства по контракту. А, Виталий, на ваш взгляд, что для «Газпрома» значит вот это, получается, неожиданное, радостное, наверное, известие о том, что запасы газа на ленинградском месторождении оказались больше, чем они прогнозировали?
В общем, в газовом балансе, который есть сейчас у «Газпрома», это, наверное, не такая уже большая доля, но в любом случае это хорошая новость. Проблема в том, что вот тот увеличенный объем газа, который дает это месторождение, надо каким-то образом из Арктики, по каким-то трубам доставить, во-первых, на материк, а во-вторых, в Европу. А это уже может быть оказаться очень дорого.
То есть есть понимание того, все-таки, кому этот газ пойдет в итоге?
Насколько я понимаю, с Ямала газ идет полностью в полном объеме европейским потребителям, в тот же самый Северный поток, украинскую трубу. Больше некуда ему идти.
Угу. Я правильно понимаю, что тогда это как-то серьезно сказывается на возможностях «Газпрома»? То есть там же действительно довольно большой рост.
Если речь идет вот именно об этом месторождении, где очень большие запасы оказались, то скорее это принесет «Газпрому» некоторые дополнительные финансовые выгоды, но не сейчас, и, может быть, даже не в этом году, а раньше, следующего полугодия. И эти выгоды будут не такие уж велики, учитывая, что мы экспортируем сотни миллионов кубометров, а вот то, что сейчас на ленинградском месторождении, это всего лишь миллион рублей.
Угу. Еще одно событие – первичное публичное размещение акций дочерней компании Alibaba Ant Group отложено. Этой структуре принадлежит, напомню, платежный сервис Alipay. Также она предоставляет услуги онлайн-банкинга, занимается кредитованием и управляет активами. Решение об отмене IPO было принято Шанхайской фондовой биржей из-за того, что компания может не соответствовать требованиям раскрытия информации. Ну и, собственно, новость сама это вызвала падение акции Alibaba более чем на 8%. Виталий, а можете рассказать, а в чем причина? Ведь, насколько я понимаю, требования к IPO всем известны и всем понятны, и получается, что какой-то пункт о требовании к раскрытию информации может быть не соблюден, поэтому решили выход на биржу отложить.
Нет, вот здесь, Кирилл, самая интересная тема нашего эфира, это вот как раз то, что Джек Ма и Alibaba, похоже, начинает конкурировать с государством, а Китай вообще этого любить не должен, потому что что основное, это микрокредитование, которое в Alipay доступно. А китайские власти, они вообще не любят делиться финансовым суверенитетом. Насколько мы помним, финансовым суверенитетом не любит делиться США, и они зарубили проект Libra от Facebook, и примерно то же самое сейчас происходит с проектом Ant Group, с Alipay, потому что китайские власти тщательно смотрят на вот эти вот попытки лишить их части финансового суверенитета путем предоставления миллиардам граждан или сотни миллионов граждан каких-то микрокредитов, то есть которые явным образом будут не под контролем центральным властям территории Китая. И вот эта вот придирка от Шанхайской биржи говорит нам о том, что, скорее всего, по моему мнению, именно государственные власти сейчас берут под контроль развитие Alibaba как конгломерата.
Угу. А почему, на ваш взгляд, в этом есть такая проблема? В конце концов, могли бы там часть средств отдать, ну, в смысле, привлечь для Ant Group, а часть оставить у государства? Ведь в России же тоже много государственных компаний, которые при этом размещают свои акции на биржах, и при этом большая часть все равно принадлежит государству.
Я понимаю, но дело в том, что Джек Ма через Ant Group замахнулся на такой параллельный банкинг, который не под контролем государственным органом. Это частный банкинг, когда внутри Alipay одни люди другим, там, условно говоря, по 100-200 баксов сужают, и никто за этим не смотрит. А речь ведь идет о сотнях миллиардов долларов, и скорее тут китайские власти озаботились потерей части финансового суверенитета, чего они категорически не хотят. Собственно говоря, как мы видим, как они плющат Гонконг и гонконгских банков. То есть поэтому я думаю, что Джек Ма будет делать то, что ему порекомендуют, скажем, в кавычках, именно из Пекина.
То есть я правильно понимаю вашу позицию, что IPO Ant Group не отложено, оно прекращено по факту?
Нет, оно скорее отложено до тех пор, пока Джек Ма даст какие-то, скажем так, понятийные гарантии Центральному банку Китая о том, что он будет действовать в парадигме именно государственных интересов. А потом IPO, Шанхайская биржа внезапно снимет свои претензии, и IPO состоится.
Угу. Но, с другой стороны, ведь процесс же IPO тоже не за один день происходит. Почему тогда, на ваш взгляд, эти вопросы не были урегулированы прежде, чем выставлять компанию?
Дело в том, что IPO, как вы сказали, это не такая стандартная процедура. То есть это всего лишь процедура первичного выхода на биржу. Единственное, что в США там, и в англосаксонском мире это действительно стандартная процедура. Все, что касается Китая, это очень великая политическая составляющая. Поэтому тут IPO, скажем, не то IPO, которое будет там, например, в Нью-Йорке.
Понятно. Спасибо большое, Виталий. Виталий Калугин, финансовый аналитик, был с нами на прямой связи.